Бог своей милостью к нам обращается сегодня еще раз, приглашая нас к своей духовной пище. Он говорит, то, что мы видим сегодня здесь, это истинная пища, истинное питье. Тот, кто пьет, тот, кто ест, тот имеет в себе жизнь и жизнь с избытком. Люди ищут много разных возможностей, чтобы как-то улучшить свою жизнь, здоровье, сделать что-то такое, чтобы, ну, процветать в жизни, и не знают, что самое благословенное, что только есть на земле, это то, что принес Иисус Христос. Принес для того, чтобы мы жили и жили с избытком. Мы должны найти эти обетования, воспользоваться ими и действительно жить на земле так, как жил наш Господь. Я только буквально в среду проповедовал, и, вернее, в пятницу это я говорил, что апостол Петр, вот что-то у него было такое особенное, что Господь Иисус сказал ему: «Блажен ты, Симон». Он спросил его, спросил вообще всех, за кого почитаете вы меня. И Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И он сказал: «Блажен ты, Симон». Лично к нему обратился. «Блажен ты, Симон, потому что тебе это открыло не плоть, не кровь. Вот это вот плоть и кровь открыло. Это совсем другая плоть и совсем другая кровь. Вернее, если, ну, так правильнее сказать, как написано, Отец Небесный тебе открыл. Но Отец Небесный имеет Слово, а Слово – это Иисус Христос. И эти откровения, которые получил Петр, говорит ему Христос, что ты камень, и я на этом камне создам церковь, и врата ада не одолеют ее. И такие, ну, для меня, по крайней мере, ну, очень сильные слова. Ну, просто невозможно сильные слова. Он сказал: то, что свяжешь на земле, то будет связано на небе. То, что разрешишь на земле, то будет разрешено на небе. И дам тебе ключи Царствия Божьего. Там, где ты откроешь, там никто не закроет. И там, где закрыто будет, там никто не сможет открыть. Это практически повторение того, что из себя представлял Иисус Христос на земле. Он закрывал и открывал. И здесь настолько соединение человека с Богом одно целое, что все чувствования Христа, все его желания осуществляются автоматически, практически. Это сам Иисус говорит через Петра. Это сам Иисус делает. Так как сказал об этом апостол Павел, он сказал: «Я уже не живу, моей жизни уже нету, никаких моих интересов, никаких моих мыслей, никаких моих желаний, ничего нету. Есть только Его Царство, и все, что я не делаю словом или делом, все делаю во имя Господа Иисуса Христа». И вы знаете, как он говорил: благодаря через Него Бога и Отца. На этой земле идет война. Война не на жизнь, а на смерть. Война между дьяволом и людьми. Это наш человеческий враг, которого Бог, которому позволил вести против нас войну. И вы знаете, как в любой войне, так и в этой духовной войне. Есть все. Там есть и обозы, там есть и разведка, там есть и атаки, там есть и отступление, и наступление. Все в этой войне присутствует. И тот, кто воюет, и тот, кто слушает своего господина, главнокомандующего, тот знает, когда нужно наступать, когда нужно обороняться, когда нужно там подкрепиться там, в обозах, там, допустим, какие-то силы переформировать. На это все подаются команды. И, как говорит Писание, блажен народ, который слышит трубный зов Господа. Как в древние времена, вы знаете, труба трубила и специальные команды давала наступление, или разные там другие команды. И блажен тот, кто умел различать эти команды и вовремя маневрировать или еще что-то делать. В военном деле точно так и у Бога. Это нужно знать и понимать. Но самое главное, это нужно вооружиться, это нужно стать этим воином, который имеет доспехи, который положил свою жизнь на то, чтобы вести эту войну. Потому что многие даже об этом не задумываются. Им главное спасение. А то, что на земле идет война, и то, что Бог призывает свою армию всех нас, его как бы это не волнует. И если Писание говорит, что примите все оружие Божие, чтобы вам противостоять, чтобы вам устоять, и не только оборонительное, там, как щит веры, да, гасить раскаленные стрелы лукавого, но и меч духовный, который есть наступление наше, который есть война наша против врага нашего. И мы в книге Откровения разбираем это место, что из уст Иисуса Христа выходил обоюдоострый меч. И Писание говорит, что это Слово Божье, оно как обоюдоострый меч разделяет что-то в человеке. Писание говорит, что оно разделяет дух, душу и составы, и мозги. То есть оно разделяет внешний мир от внутреннего мира и от духовного мира. Все разлаживается по полочкам от действия Слова Божия. Слово Божие пришло и все разложило по своим местам. Внешнего человека, физического человека в одно место, душевного человека в другое место, духовного человека в третье место, чтобы мы могли видеть, что происходит у нас внутри, и что, куда нам нужно двигаться, и что нам нужно укреплять. Но Слово Божье – это также то, что должно быть в нашем сердце и в наших устах. И оно тоже должно быть таким, как оно у Христа. У нас тоже должен быть обоюдоострый меч, чтобы мы могли, как говорит Писание, брать в послушание помышления, послушание Христу брать эти помышления. То есть когда у тебя есть власть слова, даже представить невозможно, вот как это, когда все, что ты связал на земле, все связано на небе. Все, что ты разрешил, все разрешено на небе. Каждое твое слово царское, каждое твое слово власть абсолютная. Сказал и все, и аминь, больше других слов нету. Я думаю об этих перспективах, я мечтаю об этих перспективах, я не вижу смысла ни в чем другом. Мы призваны быть победителями, мы призваны быть людьми, утверждающими Царствие Божие, утверждающими волю Божью на земле. Да, я знаю, что сегодня время, когда враг лютует, и его успехи, как говорится, налицо, они очевидны. Мы их все прекрасно видим. Говорят, вот Евангелие проповедуется по всей земле. Так вот, Евангелие проповедуется сегодня такое, над которым основная масса людей смеется, издевается. Я уже говорил как-то, что один неверующий, очень такой ярый атеист, богатый, он создал очень большой фонд такой и начал рекламировать его везде, на всех телешоу он ходил и предлагал, и говорил, хоть один человек, покажи мне реальное Евангелие работающее, покажи мне какое-нибудь чудо, покажи мне что-то сверхъестественное из твоего Евангелия, и ты получишь премию, вот эту вот огромную премию, если ты докажешь, что сверхъестественное действительно существует. Он такой ярый атеист, и он по-прежнему ходит. А христиане по-прежнему кричат: «Наш Бог великий, наш Бог могущественный, мы победители, мы на небе восседаем» и все прочее. Конечно же, мы все прекрасно знаем. Возьмите Европу, к примеру, христианские церкви закрываются, как просто пожар какой-то. Мусульмане скупают христианские храмы, и это как эпидемия сегодня. И практически люди все дальше и дальше становятся от Бога. И, конечно же, это время верующему человеку сказать: «Господь, где ты? Где твое царство?» Как когда-то Гедеон говорил: «Во время наших отцов мы действительно, наш Бог был великий. Где наш Бог сегодня? В чем наш Бог? Где Он в нашем характере? Где Он в наших делах? Где Он в наших посвящениях таких, когда человек отдает все, абсолютно все ради своего Бога?» Это сегодня вопрос номер один. И, вы понимаете, что Бог попустил лукавому, такую пирову победу. Практически все 2000 лет на земле церкви Бог, ситуацию опустил очень низко. Церковь пошла в гонения, в мучения, и с одного города выгнали, бегите в другой, злые люди, обманщики будут преуспевать во лжи, будут заводить заблуждения, будут заблуждаться, а вы будете гонимы, ненавидимы, злословимы, и как бы не будет у вас какого-то такого движения власти. Почему Бог это делал? Я уже говорил, потому что если вот первоапостольская церковь получила славу Божью, то следующее поколение уже не может этой славой воспользоваться так, как предыдущее поколение. Почему? Потому что когда вот ты, допустим, приходишь в церковь, и ты видишь славу Божию, видишь торжество Духа в церкви, тебе не надо много пройти, чтобы все это увидеть и поверить в это. Ты просто идешь и говоришь: да, вот очевидное доказательство Божьей власти. И ты практически искусственно принимаешь то, что передают тебе отцы. А когда ты приходишь на немощь, и Бог стучится в твое сердце, и Он ведет тебя, Ему надо провести тебя надеждой, чтобы ты не видел, потому что надежда, когда видит, она не сможет быть надеждой. И вот Он провел тебя, провел, формировал внутри тебя твое, как сказал апостол Павел, «Я от самого Господа принял то, что вам передал». Такой человек может обладать и властью, и помазанием, и силой, потому что он прошел вот этот путь, которым шел Иисус Христос, приобретение жизни через свое вот путеводительство, которым вел его Господь Бог. И вы знаете, Бог вот просто взял и на протяжении всех веков церковь поставил в условия самого низкого положения, и просто две вещи проповедуются, что Бог есть и ищущим Его воздает. И уже дальше каждый сам, насколько тебе это нужно, насколько ты хочешь видеть Бога прославленным, настолько ты Его и увидишь. Если ты не родив к Божьему Слову, то так ты и останешься позорником, который, ну, прекрасно понимает, что враг, такой злословием таким, с такой наглостью, процветанием на земле, а ты ничего не можешь сделать против него. Он усиляется, захотел, дунул на тебя, и уже полетел ты в каком-то лжеучении. Но Бог каждый раз стучится к людям и говорит: посмотри правде в глаза, посмотри, что происходит вокруг тебя. Можешь ли ты хоть что-то дать людям, которых держит враг в плену? Можешь ты остановить его, чтобы он не издевался даже над твоими детьми, даже над твоими близкими? Можешь ли ты что-то реальное сделать для того, чтобы Царство Божие утверждалось на земле? И эти вопросы звучат, поверьте мне, просто человек отмахивается от них, как от назойливой мухи все время. И он думает, это его не касается, главное там вот потрепетать: Господь, спаси меня, спаси моих деточек, и слава тебе, и аминь. На самом деле, конечно же, мы призваны к очень серьезному противостоянию и войне. Более того, приближается время, когда слава Божия откроется. И мы должны понимать, не всегда так будет. Бог сказал, что настанет время, когда вся земля услышит голос Господа. Он говорил: долго я молчал и удерживался. И создавался такой вид, что где ваш Господь, где Его сила? Многие сатанисты вообще говорят: наш Бог гораздо сильнее вашего, потому что вот наши результаты, а где ваши результаты? И вы знаете, это должно верующего человека заставлять думать, заставлять страдать, заставлять искать: Господь, как мне вооружиться? Как мне сделать так, чтобы из моих уст тоже выходил этот обоюдоострый меч Слова Божьего? Чтобы со всяким моим соприкосновением с другим человеком происходило разделение. Человек начинал чувствовать свой дух. Человек начинал определять свою душу. Человек начинал видеть, что с его телом происходит. Где он находится, в чем он находится, как брать в плен в послушание Христу, как это делать реально, ведь Слово Божие это предлагает всем нам, это обетование для нас. Эти все вопросы должны заставлять нас страдать день ото дня и мучиться в своей душе, как когда-то Лот мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Разве ты их не видишь? Разве ты не видишь усиления зла? Они борются. Давайте будем голосовать там против этих самых голубых. Там. Да голосуй ты хоть сколько. Это вилами против паровоза идти. Кому нужны твои голосования? Кому нужны твои вот эти все потуги, которые по плоти? Тошнит от этих всех начинаний. Где власть Духа, где помазание, где красота Христова, чтобы показать ее этому миру, потому что вы соль земли, вы поставлены для того, чтобы осолять эту землю и приносить божественность людям. Но, увы, знаете, война идет, и очень хитрый враг, очень опыта у него очень много, и очень хитрый враг. Знаете, вот однажды мне Господь открыл, что две одинаковых проповеди могут быть, абсолютно одинаковые, вот слово в слово человек говорит, и абсолютно одинаковые у них проповеди. Два человека. И как ни странно, один говорит проповедь, потому что Бог его помазал и поставил кормить детей. Другой точно такую же проповедь говорит. Сатана его помазал и поставил, чтобы не пускать людей к совершенству. И попробуй разберись. И попробуй пойми, где кто, и где враг, и где Бог. Очень сложные моменты, которые просто невозможно увидеть сразу. И я хотел бы даже обратить ваше внимание вот на такое место Писания. Смотрите, что написано в книге Деяния, 16 глава, 16 стиха. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным». Ну, вы знаете, что такое прорицание. Это что-то типа пророчества. Кстати, сегодня прорицание есть. Многие люди, если вы выйдете в интернет, вы увидите там прорицателей, которые говорят, и сбывается. Какой-то там вот мальчик в Индии, он сказал, что там это самое, начнется эпидемия в ноябре месяце, там, и за полгода, за сколько он это предсказал, это самое. Знаете, что я вам скажу? Тот, кто на собрании держит телефоны в руках, тот не имеет собрания. Я вам говорю со всей ответственностью. Я вас уверяю в этом. Вы остаетесь без духовной пищи. Вы теряете, потому что это очень, такая нежная, настолько нежная, как вам сказать, такое вот отношение Духа Святого, как чуть-чуть вот демонстрация того, что это не сильно важно для меня. Вот так. Так сразу все выключается. Ты потерял одно собрание, потерял другое, потерял третье. Потом начинаются проблемы, которые ты не можешь уже контролировать. Начинаются мысли, которые ведут тебя уже в сторону, потому что у тебя нету пищи достаточно. И я каждое практически собрание говорю, будьте особенно внимательны к слышанному. Будьте особенно внимательны к слышанию, чтобы вам не отпасть. Чтобы вам не отпасть от святого благовествования. Это очень легко сделать. Даже не заметишь. Это очень важные моменты. Поэтому прошу вас, когда вы приходите на собрание, прячьте свои телефоны в карманы, пожалуйста. Потому что вам обязательно придет месседж. Вам обязательно придет что-нибудь, что вам надо взять, открыть и посмотреть. И Дух Святой отойдет. Я уверяю вас, Дух Святой перестанет влиять на ваш разум. И пойдет уже развитие плоти совершенно в другую сторону. Я знаю, что есть люди, которым хоть говори, хоть нет, они все равно будут это делать. Но моя задача говорить. Моя задача предупреждать и напоминать. И напоминать, пока у меня есть время, пока еще у нас есть возможность. Имейте это в виду, пожалуйста. Так вот, женщина интересная, давайте еще раз почитаем эту историю 16 стиха, 16 главы Деяния. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сий человек и рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел вознегодовал, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее». И дух вышел из нее в тот час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода, их схватили Павла и силу и повлекли на площадь к язычникам. И, приведя к воеводам, сказали: «Все люди, будучи иудеями, возмущают народ и проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их». Вот такая история. Женщина, которая явно одержима демоническим духом. Значит, вдруг начинает делать какую-то такую непонятную работу. Она ходит за Павлом и за людьми этими и кричит, как только может, а у нее есть известность и популярность, она очень много своими волхвованиями, доход большой своим господам приносила. Ее знали все, и, естественно, что относились к ней как, к чему-то божественному. И вот она кричит, что «Сии мужи Бога Великого, они проповедуют нам путь спасения». И Павел, и люди ходят и не могут ничего ни сказать ей, ни помешать ей, ни, как говорится, непонятно. Во-первых, Христос сам говорил, что разве может сатана разделиться, взять и проповедовать, допустим, что это действительно путь спасения, идите, послушайте, что они говорят. Вроде как не может сатана такого говорить, однако говорит и кричит, и рассказывает. Павел что-то чувствует в своем сердце, он понимает, что это какой-то злой дух, сатанинский дух, но он долго молчит, не может, или решиться не может, или поздно увидел и понял, что это злой дух, но в конце концов вознегодовал и обратился к этому злому духу и сказал: «Выйди из нее», и он вышел, и она потеряла эту способность, вот этот дар от сатаны что-то людям рассказывать о будущности, как обыкновенный пророк работала. И я думаю, хитрость сатаны в данном случае заключается в том, что вот если сатана увидел, что можно превознести Павла, как Писание говорит, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны удручать меня, да? Он же не превозносился сам, у него не было гордости, у него не было любовь, не превозносится. Если у него не было любви, то что же он тогда проповедовал, если он был ноль полный? Здесь имеется в виду, что не он превозносился, а люди его превозносили, подымали. Что что-то великое из него делали, что это чуть ли не сам Бог нам спустился на землю. И в этом сатана участвовал. Потому что он заинтересован в том, чтобы его превозносили. И в данном случае он смотрит слабое место. Где слабое место найти? Павла взять невозможно. Значит, надо взять людей, которые ходят за Павлом, и внушить им, что это что-то такое, ну, очень важное и чуть ли не сам Бог. И он, понимаете, работает в эту сторону. И работает очень часто настолько успешно, что даже не узнаешь, сатана это или Бог, или это Божья реклама, или это, ну, что это такое, кто это делает. И людям параллельно, они не только сами не учатся воевать, сами не учатся, ну, как бы, вот, чувствовать, слышать, понимать, где Господь, в чем Господь. Где враг? Какие маневры он делает? Какие хитрости у него? Что он замысливает? А какая мне разница? Лишь бы спастись. Но тебе каждый день нужно принимать решения. И ты можешь даже не знать, что ты можешь всю жизнь или полжизни прослужить сатане, выполнять его волю, делать его интересы на земле. И даже этого не понимать. Почему? Да потому что ты всегда был нерадив к этому вопросу. Какая мне разница, что там происходит в духовном мире? Моя хата с краю. Но так не бывает. Ты все равно будешь причастником или одной стороны, или вражеской стороны. Ты все равно будешь служить тому, кто тебя обманет, если ты, ну, падкий на обманы. И это очень, очень важные моменты. Знаете, победа подразумевает противника. Вот, допустим, за Христа написано в Писании, мы читаем в книге Откровения, что Иоанн говорит, я много плакал, что никто не мог открыть этот свиток. И подошел к нему старец и говорит, не плачь, потому что вот лев из колена Иудина победил и имеет право открыть эту книгу. Что победил Христос? Кого Он победил? И у нас складывается впечатление, ну, конечно, ну, кого победил? Дьявола победил. И если Он победил дьявола, значит, ну, дьявол должен быть соответственный Ему противник. Нельзя же, ну, взять там в миллиарды раз сильнее, там только дунул из сатаны, ничего не осталось, и сказать, вот я его победил. Ты его не побеждал. Ты однозначно был, изначально был в неравных условиях. Он вообще, вот если, допустим, взять бесовские силы, да, Христос приходит в страну Гедеринскую, и там такой бесноватый человек сидит в пещерах, кричит страшно там по ночам, и у него, значит, силища такая, сила невероятная у него, цепями его закуют, и он разрывает эти цепи, как безо всяких проблем. И Христос пришел туда и спросил, как твое имя, беса этого. Он говорит, легион нас, легион имя. То есть 6000 вот этих тварей внутри одного человека. Конечно, там какие цепи там выдержат. И Христос... А, он еще, эти бесы начали кричать, что ты пришел сюда раньше времени мучить нас. То есть, они не есть какие-то ему противники. Он где приходит, там для них все катастрофа и мучение. И конец. И они жалуются, ты не дал нам даже... доделать то, что нам, ну, как бы положено по сроку. И просили его, чтобы он не отправлял их в бездну. Христос уразумел, что, как говорится, война должна быть справедливая, и, ну, стоит оставить их еще, вести противостояние людям, чтобы... было там, скажем, равное количество противостояния, потому что все должно быть честно, все должно быть, если ты, Бог объявит тебя победителем, то это не от того, что ты где-то прятался в крепкой башне и кричишь, Христос мой победитель, он за меня сделал, а я его властью сокрушил сатанин хребет. Так не бывает. Если ты воин, то однажды он тебя оставит один на один. Он будет тебя внушать своим словом, своей истины. В твои уста будет вкладывать, в твое сердце будет вкладывать. И потом настанет момент, когда ты и враг. И ты должен стать победителем. Ты должен стать человеком, от которого враг бежит. Но в это мало кто верит. Они настолько запуганы этим врагом, что лучше не упоминать его имя, а то придет и уши надерет мне. Вот такая у нас сегодня у христиан война, вот такие у нас сегодня отношения со злым миром. А у нас должна быть неистовость. Бог должен быть прославлен, враг должен быть сокрушен. И если Бог еще не готовит пробуждение в мое время... так хотя бы в моей собственной жизни. Бог обязательно должен мне позволить восторжествовать над злом. Бог должен мне позволить утверждать правду Его, демонстрировать величие Царствия Божьего вокруг меня. И если это не есть то, чем я двигаюсь к Богу, то горе мне, и бессмысленно все то, что я делаю, потому что не для этого призвал нас Бог, чтобы мы протирали здесь штаны. Итак, Христос когда-то сказал, Он сказал, фарисеи Его окружили с палками, с копьями, с мечами, и он им сказал, говорит, сколько раз я был среди вас в храме, и вы не трогали меня. Что ж вы на меня, как на разбойника пришли? И он там сказал, теперь время тьмы, мое время ушло, теперь время пришло тьмы, враг получает права. И Христос Я сейчас скажу вещи, которые я хотел бы, чтобы вы поняли. Христос был уравнен с врагом на физическом уровне. То есть враг, физическое тело Иисуса имел право искушать болезнями, скорбями, муками, трудностями. И в пустыне, когда Христос находился, сатана имел право прикосновения к его телу. Вы должны понять, что чтобы стать победителем, чтобы иметь реальную победу, нужно иметь достойного противника. Естественно, сатана ничего не мог сделать с душою Господа. Ничего он с духом, да что, кто он там вообще? Но Бог уравнял его в физическом мире и дал ему возможность атаковать физическое тело Иисуса. И здесь была его победа. И он победил, потому что Писание говорит, что он страдал по плоти. Он страдал по плоти. И он действительно был мужем скорбей. Мужем скорбей. Скорбей было полно. И это все были атаки сатаны, которыми он атаковал его, и которые Христос отбивал и воевал с этим, значит, весьма успешно. Потому что вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. На меня, на мое тело имеет власть. Вот время тьмы настает, но внутри меня ничего не имеет. Точно так же Иисус сказал нам, Он говорит, вернее, Писание говорит о том, что, ну, это слова Христа, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить. Вот вовнутрь он забраться не может, взять он не может у тебя твою душу, заставить тебя думать так, как он думает. Но тело он может убить и... или мучить, или ввести в состояние каких-то обстоятельств, где тебе будет очень плохо. Поэтому, ну, когда мы говорим, что лукавый брал Христа, брал конкретно его физическое тело и там подымал на высокую гору, в этом нету никаких неправильных вещей. Так же само возьмите апостола Павла, которому дано жало в плоть, ангел сатаны, чтобы тело его жалить его тело, чтобы, ну, держать его через это в каких-то божественных рамках. Поэтому, когда мы говорим, что наш Господь победитель, мы должны знать, что он кого-то победил, кто имел с ним одинаковые возможности. И мы понимаем, что эти одинаковые возможности были только на физическом уровне. Сатана, как дух, брал каких-то своих приспешников, давил на них, и они делали все, чтобы как можно сильнее издеваться над Иисусом. Иисус через все прошел и все победил. Я всегда думаю, что когда Христос в последние свои дни, написано, что воины собрали против него весь полк. Представляете, весь полк собрали против него. И бесы заполнили их умы и чувства. И сказано, что он был обезображен паче всякого человека. Не было такого человека на земле, чтобы так был обезображен. У них были такие бичи, кнуты такие. Конец был на три разведенные и железные такие наконечники были привязаны к этому кнуту. И когда они били, они эти наконечники имели такие шипы, если ты вот просто ударил, это одно дело, но если ты ударил и чуть-чуть потянул на себя, ты рвешь шкуру, рвешь мясо, отрываешь. И Христос был обезображен паче всякого человека. И плевали на него, и я знаю, что плевали так, что он был практически залит соплями, слюнями и всеми гнусностями, которые бесы вытягивали из желудка людей и выдавали на Иисуса Христа. И это все он терпел и относился к этому как к должному. Прошел все эти испытания паче всякого человека. Поэтому мы знаем, что в данном случае врагу даны права, и враг ими пользуется. Что касается нас, верующих людей, у меня уже времени нет об этом говорить, но несколько слов я все-таки скажу, потому что об этом идет много разговоров. Если у нас состояние, когда мы, ну, ничего не может сатана с нами сделать. Конечно же, есть. Вот если мы от самого Господа приняли, если у нас большая надежда, выкопанная собственно, то, как апостол Павел говорит, что я уже не живу, то есть я полностью мертвый, воскрешения быть не может, то, конечно же, такой человек уже перешел от смерти в жизнь, и он уже никогда в смерть не уйдет. Но тот, кто от нас, допустим, уверовал, то человек, который не имеет достаточно надежды, не имеет достаточно правильного развития, не прошел путем Христа, не нес свой крест, то этот человек может быть подвержен атакам дьявола и может упасть. Но человек, подобный апостолу Павлу, он может попадать вот в такие обстоятельства, как с этой женщиной. Потому что, ну, мы не знаем точно, что получилось. Не смог он сразу разобраться, увидеть, где дьявол. Но атака сатаны была успешной. Ага, если он ничего не скажет, значит, мы добьемся вот этого. Если он скажет, это как раз такая женщина, которая поднимется такой скандал, и мы тогда их и забьем, и выгоним из города, чтобы их тут не было. И таким образом заготовлен такой капкан, и человек может не всегда успеть увидеть то, что делает сатана. Это реальная война духовного человека и духовного сатаны. И реальные боевые действия, в которых бывает и отступление, и какие-то удары, раны бывают. И хотя, конечно же, Бог говорит, что все равно ничего смертоносного, даже если ты выпьешь, оно не повредит тебе. Вот. Но тем не менее, война есть война. И мы должны четко осознавать, что у нас есть враг. Последнее скажу, что сегодня много людей, которые говорят, что нет никакого врага, это все наши мысли, наши желания. И мне вот интересно, когда они читают эти истории, вот, допустим, там за этого бесноватого, в котором там легион сидел. Они, ну да, вы можете толковать это духовно, но вот мне интересно, люди эти осознают, что эта история была, или они все-таки считают, что этой истории не было, это просто написано для того, чтобы духовно понимать. Ну, тогда Евангелие врет, оно рассказывает, вот он сел в лодку, вот он приплыл, вот бесноватый, вот он выгнал, вот они свиньи, вот оно все. И вдруг, окей, этой истории не было, это надо, это просто как притча, это надо понимать духовно. Ну, такого же быть не может. Если эта история описывается, значит, она была. А если она была, то ты же из этой истории тогда найди ответы. Кто это такие были, которые сидели в этом человеке? Откуда у них сила такая, что они разрывали цепи? Как они в свиньей улетели и все прочее? Ты ответь на эти вопросы. А если этой истории не было, значит, Евангелие тогда врет. Таких историй очень много. Были там семь сыновей этого первосвященника Схевы. Пошли изгонять беса из человека. Бес взял над ними силу и избил их, и они практически голыми оттуда убежали. Кто взял силу? Была эта история или не было? Или это вранье? Там написано, что многие это узнали, в Израиле эту историю после того, когда она случилась. Ну, скажи, что этой истории не было. Это Евангелие просто придумало для того, чтобы дать какой-то тайный смысл, закрученный какой-то, запрятанный, чтобы ты не смог разобраться. Вот такие глупости сегодня присутствуют в нашей среде, поэтому помоги нам, Господь. Хлебопреломление, которое мы имеем сегодняшний день, призвано для победы, для того, чтобы ты встал как воин. Я хотел бы, вот когда ты будешь принимать, чтобы ты протягивал руку и сказал: Господь, я для твоего царства. Вот он я, возьми меня, вооружи меня. Дай мне принять это все от тебя. Дай мне действительно стать человеком, способным выполнять твою волю на земле. Ради этого я иду в твою власть, под твою жизнь, чтобы твоя жизнь вместо моей жизни, потому что своими мозгами я никогда сатану не увижу таким, какой он есть. И его козни все я пойму только через твою святую кровь. Будьте благословенны. Давайте встанем на несколько минут помолиться еще. Господь милосердный, Владыка святой, благословен ты, благословено твое имя. Я благодарен тебе, что по-прежнему милость твоя и благодать твоя над нами. Господь, влияй на нас Духом Святым, руководи нами и обличай нас, и наставляй нас, и управляй нами так, чтобы имя твое было благословенно в нашей жизни, чтобы Слово Твое вселялось обильно в нас, со всякой премудростью, Господь, со всякими истинными знаниями от Тебя, да утверждается оно в нашей жизни. Владыка, благоволи к нам и благослови наши руки, благослови наши умы, и дай нам сегодня принимать для того, чтобы жить, для того, чтобы продвигаться к жизни и прославлять Твое святое имя во имя Иисуса Христа. Для славы великого Бога мы все это просим. Пусть будет Господь благословен в нашей жизни. Аминь.